Я и по сей день твердо уверен в том, что Дронт Эдвард собирался усесться на нас. Потом он, без сомнения, стал бы горько плакать и устроил бы нам, на удивление, пышные похороны, тщетно пытаясь успокоить свою совесть. А вскоре после этого он совершенно точно очень быстро забыл бы это печальное происшествие и уселся бы на кого-нибудь другого из своих знакомых, на кого был в ту минуту зол. Как бы там ни было, у меня в решительный момент родилась идея. Как обычно, в голове моей щелкнуло, и идея появилась на свет. Я храбро подошел к этой свирепой горе и сказал, сохраняя спокойствие: «Привет, дядя. Рад повстречаться с тобой снова. У тебя опять болят ноги? И ты осмеливаешься спрашивать меня об этом, водяная блоха?» — проревел он. «Да, у меня болят ноги. Да, у меня болит хвост. И в этом виноваты вы». «В таком случае», — сказал я спокойно, — «вы, дядя, очень обрадуетесь нашему подарку. Это настоящий спальный мешок из гагачьего пуха. Он сделан специально для дронтов, которые садятся на что-нибудь твердое». «Спальный мешок? Из гагачьего пуха?» — спросил Дронт Эдвард и близоруко взглянул на нашу тучу. «Вы, морровы щетки для мытья посуды, конечно, надуете меня. Эта подушка, поди, набита камнями». Он вытащил тучу на берег и подозрительно обнюхал ее. «Садись, Эдвард!» — крикнул Фредриксон. «Тебе будет чудесно, мягко и уютно». «Это ты уже говорил», — сказал Дронт. «Тогда ты тоже сказал «мягко и уютно». А что было на самом деле?» «Самое, что ни на есть, колючее, жесткое, жутко каменистое, бугристое, корявое. Морра его подери!» Потом Эдвард уселся на тучу и погрузился в задумчивое молчание. «Ну?» — закричали мы нетерпеливо. «Хрумф!» — угрюмо сказал Дронт. «Здесь, кажется, есть несколько довольно мягких местечек. Посижу еще немного и решу, надо вас наказывать или нет». Но когда Дронт Эдвард принял решение, мы были уже далеко от рокового места, где могла бы разыграться заключительная сцена всех моих надежд и мечтаний. Очевидно, эта незнакомая страна была страной круглых холмов. Вокруг нас, насколько мог видеть глаз, простирались их зеленые, поросшие травой шапки. Эти холмы пересекались длинными низкими стенами, сложными из булыжника, над которыми, видно, пришлось немало потрудиться. А вот редкие домишки были большей частью построены из соломы и, по моему мнению, никуда не годились. «Зачем они понастроили эти стены из булыжника?» — удивился Юксере. «Они кого-то запирают или, наоборот, кого-то не пускают внутрь? И куда, впрочем, все они подевались?» Вокруг царила полная тишина, никаких следов взволнованной толпы, которая, казалось бы, должна была нестись со всех ног, чтобы поглядеть на нас, узнать про бурю, восхищаться нами, посочувствовать нам. Я был сильно разочарован и думал, что другие разделяют мои чувства. Проходя мимо маленького домишки, который выглядел хуже остальных, мы услыхали, что кто-то играет на гребенке. Мы постучали 4 раза, но никто не ответил. «Привет!» — крикнул Фредриксон. «Дома есть кто-нибудь?» И тут послышался тоненький голосок. «Нет, никого нет!» «Странно», — заметил я. «Кто же это разговаривает?» «Я дочь Мюмлы», — отвечал голос. «Только вам нужно поскорее уходить. Мне не велено никому отпирать дверь, покуда мама не вернется».
«А где твоя мама?» — спросил Фредриксон.
«Она на садовом празднике», — ответил огорченно тоненький голосок.
«Почему же ты не пошла с ней?» — удивился Шнырек. «Ты что, слишком маленькая?»
Дочь Мюмлы расплакалась. «У меня болит горло. Мама думает, что у меня дифтерит».
«Открой дверь», — ласково сказал Фредриксон. «Мы поглядим твое горло, не бойся». Дверь открылась. Перед нами с красными от слез глазами стояла дочь Мюмлы. Шея у нее была повязана шерстяным платком. «Сейчас поглядим. Скажи «а-а-а», — велел Фредриксон.
«Мама еще думала, что у меня сыпной тиф или холера. мрачно пробормотала дочь Мюмлы и открыла рот.
— А никакой сыпи, — сказал Фредриксон. — А горло болит?
— Ужасно, — простонала дочь Мюмлы. — Оно у меня срастается, ясно вам? И скоро я не смогу ни есть, ни разговаривать, ни дышать.
— Иди сейчас же, ложись в постель, — ужаснулся Фредриксон. — Мы должны привести твою маму сию же минуту.
— Не надо, — воскликнула дочь Мюмлы. — На самом-то деле я вас просто обманула, и вовсе я не больна. Меня не взяли на садовый праздник, потому что я вела себя просто невыносимо. Даже маме я надоела.
— Зачем же ты нас обманула? — спросил ошарашенный Фредриксон.
— Потому что так интереснее, — ответила маленькая дочь Мюмлы и снова заревела. — Мне ужасно скучно.
— Почему бы нам не отвезти ее на этот праздник? — предложил Юксере.
— А если Мюмла рассердится, — возразил я. И вовсе не рассердится, — обрадовалась дочь Мюмлы. — Мама обожает иностранцев, и к тому же она наверняка забыла, как плохо я себя вела. Она всегда обо всем забывает.
Дочь Мюмлы размотала шею шерстяную шаль и выбежала из дома.
— Поторапливайтесь, — закричала она. — Король наверняка уже давно начал устраивать сюрпризы.
— Король? — воскликнул я, и у меня вдруг засосало под ложечкой. — Ты хочешь сказать, настоящий король? —
Настоящий, — повторила дочь Мюмлы. — Самый, что ни на есть. Самодержец, самый могущественный король на свете. А сегодня день его рождения. Ему исполняется 100 лет.
— Он похож на меня, — прошептал я.
— Нисколечки. — С какой стати ему походить на тебя? — удивилась дочь Мюмлы. Я пробормотал что-то неопределенное и покраснел. Конечно, я поторопился, высказав такое предположение, но все-таки...
Подумайте, а что, если я чувствовал себя королевской особой? Да-да, во всяком случае, увижу самодержца, может, даже поговорю с ним.
В королях есть нечто особенное, нечто величественное, возвышенное и недоступное. Вообще-то я не склонен восхищаться кем-либо, разве что только Фредриксоном. Но королем можно восхищаться, не роняя своего достоинства, и это приятно.
Дочь Мюмлы тем временем бежала в припрыжку по холмам, перелезала через каменные стены.
— Послушай-ка, — сказал Юксере, — для чего вы понастроили эти стены? Вы запираете кого-нибудь внутри или запираетесь от кого-то снаружи?
— Еще чего.
— Да их просто так понастроили, — отвечала дочь Мюмлы.
Подданным королевству нравится строить стены, потому что тогда можно брать с собой еду и устраивать пикник.
Мой дядя по материнской линии построил стену в 17 километров.
Вы бы удивились, если бы познакомились с моим дядей, — весело продолжала она. Он изучает все буквы и все слова слева направо и наоборот и носится с ними, пока точно не уверится, что хорошенько выучил их.
А если слова очень длинные и заковыристые, то он изучает их целыми часами.
«Например, такие, как горгола-зум-дантолог», — подсказал Юксере.
«Или антифили-френс-консумция», — сказал я.
«О!» — воскликнула дочь Мюмлы.
«Возле таких длинных слов ему пришлось бы разбить палатку».
По ночам он закутывается в свою длинную рыжую бороду. Одна половина бороды — одеяло, а другая половина — матрац.
Днем у него в бороде живут 2 маленькие белые мышки, им не приходится платить за квартиру, потому что они такие хорошенькие.
«Прошу прощения», — сказал Шнырек, — «но мне кажется, что она опять нас дурачит».
«Мои сестры и братья тоже так думают», — сказала дочь Мюмлы. «Их у меня 14 или 15, и все они думают то же самое. Я старше из них и самая умная. Ну вот мы и пришли. Теперь скажите маме, что это вы заманили меня сюда».
— А как она выглядит? — спросил Юксере.
— Она кругленькая, — ответила маленькая дочь Мюмлы. — У нее все круглое снаружи и, наверное, внутри тоже.
Мы стояли перед высокой стеной из булыжника, ворота ее были увешаны гирляндами, а наверху висел плакат.
— Садовый праздник самодержца. Вход свободный. Добро пожаловать, добро пожаловать. Большое торжество по случаю нашего 100-летнего юбилея. Не пугайтесь, если случится что-нибудь удивительное.
— А что случится? — спросил Клибдос.
— Что угодно, — ответила дочь Мюмлы. — И это самое интересное.
Мы вошли в сад.
Он был дикий, заросший, какой-то небрежно буйный. «Извините, а дикие звери здесь водятся?» — спросил Шнырек.
«Гораздо хуже», — прошептала дочь Мюмлы. 500% гостей бесследно исчезает. Просто жуть. Но я пошла, привет».
Мы осторожно последовали за ней. Дорога извивалась между густых кустов и была похожа на длинный зеленый туннель, наполненный таинственным полумраком.
«Стойте!»
— воскликнул Фредриксон, навострив уши.
Дорога обрывалась у пропасти. А внизу, в расселине... Нет, об этом просто страшно говорить. Висел и таращил на нас глаза что-то мохнатое с длинными шевелящимися ногами. Это был огромный паук. «Ш-ш-ш! Поглядим, злой ли он!» — прошептал Юксере и бросил вниз несколько маленьких камешков. Тогда паук замахал ногами, словно ветряная мельница, крыльями, и завертел глазами, ведь они у него крепились на стерженьках.
«Он искусственный!»
— заметил с изумлением Фредриксон. «Ноги из стальной спирали. Хорошо сделан».
«Извините, но, по-моему, так шутить не годится», — сказал Шнырек. «На свете и без того хватает действительно страшного и опасного».
«Ах, эти иностранцы!» — вздохнул Фредриксон и пожал плечами. «Я был глубоко потрясен не столько пауком, сколько вовсе не королевским поведением самодержца». У следующего поворота тоже висел плакат.
«Теперь-то уж вы испугаетесь», — обещал он.
«Как может король так ребячиться?» — взволнованно подумал я. «Это не солидно, в особенности, если королю 100 лет. Ведь нужно дорожить восхищением своих подданных, нужно внушать уважение».
Тут мы подошли к искусственному озеру и стали пристально разглядывать его. У берега стояло несколько корабликов, украшенных флагами самодержца. Над водой склонялись приветливые деревья.
«Невероятно!» — пробормотал Юксере и забрался в ярко-красный кораблик с голубыми поручнями.
«Мы успели доплыть до середины озера, когда король устроил нам еще один сюрприз. Рядом с корабликом забилась сильная струя воды, которая нас хорошенько окатила. Вполне вероятно, что Шнырек закричал от страха. Прежде чем мы доплыли до берега, нас окатило еще 4 раза, а на берегу висел еще один плакат, утверждавший: «Теперь вы хорошенько промокли!»
Я совершенно растерялся. Мне было очень стыдно за короля.
«Странный садовый праздник», — пробормотал Фредриксон. «А мне он нравится», — воскликнул Юксери. «Видно, этот самодержец симпатичный. Он совсем не чванится».
Я выразительно взглянул на Юксери, но сдержался и не сказал ничего.
Мостики, по которым нам предстояло перейти целую систему каналов, были ломанные или коварно склеены из картона. Здесь и там нам приходилось балансировать по гнилым стволам деревьев или по висячим мостикам из старых шнурков и обрывков веревки. Однако ничего особенного с нами не случилось, не считая того, что Клибдосу пришлось постоять вниз головой на илистой отмели, но это, судя по всему, только взбодрило его.
Вдруг Юксри воскликнул: «Ха-ха! На этот раз они нас не проведут!»
Он подошел к большому чучелу быка и похлопал его по морде. «Можете себе представить наш ужас, когда бык, издав дикий рев, опустил рога, к счастью, обмотанной тряпкой, и с такой силой швырнул Юксри, что тот, описав красивую дугу, упал на розовый куст.
И тут мы, к нашей досаде, обнаружили, конечно, новый плакат, с триумфом сообщавший: «Этого вы никак не ожидали».
На этот раз я решил, что самодержец был все же не лишен чувства юмора. Постепенно мы стали привыкать к сюрпризам. Мы брели все дальше и дальше по дремучему саду короля, пробирались сквозь густые заросли, всевозможные потайные укромные местечки, под водопадами и над пропастями с искусственными кострами. Однако король придумал для своих подданных не только западни и страшилища на стальных пружинах. Если хорошенько поискать под кустами в расселенных и дуплах, можно было найти гнезда с раскрашенными и позолоченными яйцами. На каждом яйце была красиво выведена цифра. Я нашел яйца 67, 14, 890, 223 и 27. Это была королевская лотерея самодержца. Вообще-то я не люблю лотереи, потому что ужасно расстраиваюсь, если не выиграю. Но искать яйца мне понравилось. Больше всех нашел Клибдес, и нам стоило больших трудов уговорить его не есть их, а поберечь до раздачи выигрышей. Фредриксон занял почетное второе место. За ним шел я, а под конец Юксере, слишком ленивый, чтобы искать, и Шнырек, который искал бессистемно и беспорядочно сновал вокруг. И тут мы нашли длинную пеструю ленту, привязанную бантиком к деревьям. Большой плакат сообщал нам: «Сейчас вам будет ужасно весело!» Послышались радостные возгласы, выстрелы и музыка. Посреди сада веселье было в самом разгаре. «Я, пожалуй, останусь здесь и подожду вас», — опасливо сказал Клибдас. «Похоже, там слишком шумно». «Ладно», — сказал Фредриксон, — «только смотри, не потеряйся». Мы остановились на краю большой зеленой лужайки, где собралась целая толпа подданных короля. Они катались с горок, кричали, пели, кидали друг в друга шарики-хлопушки и ели сахарную вату. Посреди поляны стояло круглое строение, а на нем много белых лошадей с серебряной упряжью. Сооружение крутилось изнутри, доносилась музыка, а на крыше развивались флажки. «Что это такое?» — восхищенно воскликнул я. «Карусель», — ответил Фредриксон. «Я делал чертеж такой машины и показывал тебе, разве ты не помнишь?» «Но чертеж выглядел совсем по-другому. Ведь здесь лошади, серебро, флажки и музыка». «И подшипники», — сказал Фредриксон. «Не угодно ли господам соку?» — спросил рослый Хемуль в нелепом переднике. «Я всегда говорил, что у Хемулей абсолютно нет вкуса». Он налил нам по стакану сока и многозначительно сказал: «Вам нужно поздравить самодержца. Сегодня ему исполняется 100 лет». Со смешным чувством взял я стакан и обратил свой взор на трон самодержца. Король был весь сморщенный и вовсе не походил на меня. Что я испытывал при этом? Разочарование? А может быть, облегчение? Момент, когда глядишь на трон торжественный и важный. У каждого тролля должно быть то, на что он может смотреть снизу вверх, и, разумеется, то, на что он смотрит сверху вниз, то есть нечто, вызывающее благоговение и благородные чувства. И что же я увидел? Короля с короной на бекрень, цветами за ухом, короля, хлопавшего себя по коленкам и так сильно отбивавшего ногой такт, что трон качался. У трона стояла туманная сирена, в которую король трубил каждый раз, когда хотел обратиться к кому-нибудь из подданных. Нужно ли говорить, что я был ужасно смущен и удручен? Когда туманная сирена наконец умолкла, Фредриксон сказал: «Имею честь поздравить с первым столетием». Я тут же сделал салют хвостом и сказал не своим голосом: «Ваше Величество, самодержец, позвольте пришельцу из дальних стран принести вам свои поздравления. Этот миг я запомню надолго». Король удивленно уставился на меня и захихикал. «Ваше здоровье!» — воскликнул он. «Вы промокли?» «Что сказал бык? Не собираетесь ли вы утверждать, что никто из вас не свалился в бочку с сиропом? Ах, да чего же весело быть королем!» Тут королю надоело говорить с нами, и он опять принялся трубить в туманную сирену. «Эй, верные мои люди!» — закричал он. «Да пусть же кто-нибудь остановит эту карусель! Спешите все сюда! Сейчас будут раздавать выигрыши!» Карусели и качели остановились, и все сбежались к королю. 701! — выкрикнул король. «У кого 701?» «У меня!» — сказал Фредриксон. «Пожалуйста, пользуйся на здоровье!» — сказал самодержец и протянул ему прекрасную механическую пилу, точно такую, о какой Фредриксон давно мечтал. Король выкликал новые номера, подданные выстроились у трона длинной вереницей, смеясь и болтая. Все от мала до велика выиграли что-нибудь. Все, кроме меня. Юксеры и Шнырек сложили свои выигрыши в ряд и принялись их тут же уничтожать, ведь это были главным образом шоколадные шарики, марципановые хемули и розы из сахарной ваты. А у Фредриксона на коленях лежала целая груда полезных и интересных вещей. Большей частью это были инструменты. Под конец самодержец сошел с трона и крикнул: дорогие мои бестолковые, шумливые, неразумные подданные, вы получили то, что вам больше всего подходит, и ничего другого вы не заслуживаете. Наша столетняя мудрость подсказала нам спрятать яйца в тайниках трех типов. Первые мы устроили в таких местах, где легко споткнуться, для тех, кто носится бестолку туда-сюда и вдобавок слишком ленив, чтобы искать. И это выигрыши съедобные. Вторые для тех, кто ищет спокойно, методично и рассудительно. Это выигрыши, из которых можно что-нибудь смастерить. А для выигрышей третьего типа мы выбрали тайники с фантазией. И эти выигрыши вовсе ни на что не годятся. Слушайте же, дорогие, неисправимые, неразумные подданные. Кто из вас искал яйца в самых причудливых тайниках? Под камнями, в ручьях, в верхушках деревьев, в цветочных бутонах, в собственных карманах или в муравейниках? Кто нашел яйца с номерами 67, 14, 890, 90, 99, 223 и 27?
«Я!» — закричал я с такой силой, что невольно подпрыгнул и почувствовал, что краснею.
И тут же послышался тоненький голосок. 999. «Иди сюда, бедняга-тролль», — сказал самодержец. «Вот тут бесполезные призы фантазеру. Тебе они нравятся?»
«Ужасно нравится, ваше величество», — сказал я, задыхаясь от волнения, и уставился, как зачарованный, на свои призы. 27-й был определенно лучше всех. Украшение для гостиной. На подставке из коралла возвышался маленький трамвайчик из пенки. На передней платформе второго вагона был маленький футлярчик для английских булавок. Номер 67 выиграл мутовку для шампанского, украшенную гранатами. Кроме того, я выиграл зуб акулы, законсервированное колечко дыма и искусно украшенную ручку от шарманки. Можете ли вы понять, дорогие читатели, как я почти простил самодержцу его недостаточно королевскую внешность и решил вдруг, что он все-таки довольно неплохой король? — А как же я? — воскликнула дочь Мюмлы. — Ведь это, разумеется, ей достался выигрыш 999. — А тебя, Мюмлочка, я позволю поцеловать нас в носик. Дочь Мюмлы вскарабкалась самодержцу на колено и чмокнула его в старый самодержавный нос. А народ в это время кричал «Ура!», радуясь своим выигрышам. Это был грандиозный садовый праздник. Когда стало смеркаться, в парке сюрпризов повсюду зажглись цветные фонарики. Начались танцы, игры, шуточные схватки и состязания. Самодержец раздавал воздушные шары, открывал огромные бочки яблочного сока, повсюду горели костры, и подданные варили суп и жарили колбасу. Слоняясь в толпе, я вдруг увидел большую Мюмлу, которая, казалось, вся состояла из шариков. Я подошел к ней, поклонился, извинился и спросил: «Вы, случайно, не Мюмла?»
«Она самая», — сказала Мюмла и засмеялась. «Надо же, как я объелась! Жаль, что тебе достались такие странные призы».
«Странные?» — воскликнул я. «Есть ли на свете что-нибудь лучше бесполезных призов фантазера?»
И тут же вежливо добавил: «Разумеется, вашей дочери достался главный приз. Это делает честь нашей семье», — с гордостью согласилась Мюмла.
«Значит, вы больше не сердитесь на нее?» — спросил я.
«Сержусь?» — удивилась Мюмла. «За что? У меня нет времени сердиться. 18, 19 детей. Всех их умыть, уложить, раздеть, одеть, высморкать, утешить. И еще Морра знает что. Нет, мой юный друг, мне некогда огорчаться. И потом у вас такой удивительный брат», — продолжал я.
«Брат?» — спросила Мюмла.
«Да, дядя вашей дочери по материнской линии», — пояснил я, «который спит, завернувшись в свою рыжую бороду». Хорошо, что я еще не сказал ничего про крыс, живущих в его бороде.
Тут Мюмла захохотала во все горло и сказала: «Ну и дочка у меня. Она тебя обманула. Насколько мне известно, у нее вовсе нет никакого дяди по материнской линии. Но пока я пойду кататься на карусели». И, забрав в охапку столько детей, сколько могло уместиться на ее мощных руках, Мюмла уселась в одну из красных карет, которую везла серая в яблоках лошадь. «Удивительная Мюмла», — заметил Юксери с искренним восхищением. Верхом на лошади сидел Шнырек, и вид у него был очень странный. «Как дела?» — спросил я. «Ты что такой невеселый?» «Почему?» — пробормотал Шнырек. «Я веселюсь изо всех сил. Только от этого кружения мне так худо. Как жалко!» «А сколько раз ты кружился?» «Не знаю», — жалобно сказал Шнырек. «Много, очень много. Извините, но я должен...» «Может, мне больше никогда не придется кататься на карусели?» «Ах, вот она опять начала кружиться!» «Пора идти домой», — сказал Фредриксон. «Где король?» Самодержец увлеченно катался с горки, и мы незаметно ушли. Остался только один Юксери. Он объяснил, что они с Мюмлой решили кататься на карусели до самого восхода солнца. На самом краю лужайки мы нашли Клибдоса. Зарывшись в мох, он спал. «Привет», — сказал я. «Ты не собираешься получить свои выигрыши?»
«Выигрыши?» — заморгал глазами Клибдос.
«Ведь ты нашел дюжину яиц».
«Я их съел», — застенчиво сказал Клибдос.
«Ведь мне нечего было делать, пока я вас ждал». Я долго думал о том, что выиграл Клибдос и кто забрал вместо него его выигрыши. Может быть, самодержец приберег их до своего следующего столетия?
Муми-папа перелистнул страницу и сказал: «Шестая глава».
«Подождите немного», — попросил Снус Мумрик. «Моему папе нравилась эта Мюмла?»
«Еще бы», — отвечал Муми-папа. «Они носились повсюду вдвоем и хохотали, когда надо и не надо».
«Она нравилась ему больше, чем я?» — спросил Снус Мумрик.
«Но ведь тогда тебя еще не было», — ответил Муми-папа.
Снус Мумрик фыркнул. Он надвинул шляпу на уши и уставился в окно. Взглянув на него, Муми-папа поднялся, подошел к угловому шкафу и долго рылся на верхней полке. Вернувшись, он положил перед Снус Мумриком длинный, блестящий акулий зуб. «Я тебе его дарю», — сказал он. «Твоему папе он очень нравился». Снус Мумрик взглянул на акулий зуб.
«Хороший», — сказал он. «Я повешу его над своей кроватью».
А папа сильно ушибся, когда бык швырнул его в тот розовый куст.
«Да нет», — ответил Муми-папа.
«Юксри был мягкий, как кот. И потом рога быка ведь были обвязаны тряпкой». «А что стало со всеми призами?» — спросил Сниф. «Трамвайчик стоит в гостиной под зеркалом. А где остальные?»
«Так вот, шампанского у меня никогда не было», — задумчиво сказал Муми-папа. «Поэтому мутовка до сих пор лежит в ящике кухонного стола. А колечко дыма с годами растаяло».
«А искусно украшенная ручка шарманки?» — воскликнул Сниф.
«Что ж», — сказал Муми-папа, — «если бы я знал, когда у тебя день рождения. Но твой папа так и не обзавелся календарем».
«Но ведь у меня есть именины», — взмолился Сниф.
«Хорошо. Ты получишь в этот день загадочный подарок», — сказал Муми-папа.
«Помолчите. Я буду читать».